Мои желания не были мыслями в обычном понимании этого слова, поэтому они не могли пробудить эмоциональный отклик, который я привык в себе вызывать. Дон Хуан и Дон Хинаро прыгнули на землю. Я знал, что они это сделали, судя по всепоглощающему чувству падения, которое я ощутил в своем животе. Дон Хинаро оставался на месте их приземления, а Дон Хуан подошел к нам и сел позади и справа от меня. Нестор сидел, скорчившись. Его ноги были подтянуты к животу, подбородок он положил на сцепленные ладони. Его локти служили поддержкой, опираясь на колени. Паблито сидел, слегка наклонившись вперед всем телом, прижав руки к животу. Тут я заметил, что тоже прижал руки к животу и держу себя за кожу на боках. Я схватил себя так сильно, что бока болели. Дон Хуан заговорил сухим шепотом, обращаясь ко всем.
«Вы должны фиксировать свой взгляд на Нагвале», — сказал он. «Все мысли и слова должны быть смыты прочь».
Он повторил это 5 или 6 раз. Его голос был странным, чужим. Он вызывал у меня реальное ощущение чешуек на коже ящерицы. Это сходство было чувством, а не сознательной мыслью. Каждое его слово отделялось как чешуйка. В том, как он произносил слова, был какой-то волшебный ритм. Они были приглушенными, сухими, как тихое покашливание. Ритмичный шепот, превращенный в приказ. Дон Хинаро стоял неподвижно. Когда я смотрел на него прямо, я не мог удерживать превращенный образ, и мои глаза невольно скосились. В этом состоянии я опять заметил странное свечение в теле Дона Хинаро. Мои глаза начали закрываться. Дон Хуан пришел ко мне на помощь. Я услышал, как он приказывает мне не скашивать глаза. Я почувствовал мягкий удар по голове. Очевидно, он бросил в меня маленьким камнем. Я увидел, как камешек качнулся пару раз на скале около меня. Точно так же, должно быть, он стукнул по Блито и Нестора. Я слышал звук 2 других камешков, упавших в траву. Дон Хинаро принял странную танцевальную позу. Его колени были подогнуты, руки расставлены по бокам, пальцы растопырены. Казалось, он собирается вертеться. И действительно, он крутнулся пару раз вокруг себя, а затем поднялся вверх. У меня было отчетливое восприятие, что он был прикреплен к нити какой-то гигантской гусеницы, и эта нить подняла его тело на самую вершину утеса. Мое восприятие движения вверх было сложной смесью зрительных и телесных ощущений. Я наполовину видел, наполовину чувствовал его полет на скалу. Было что-то, что выглядело и ощущалось подобно почти незаметной линии света, которая тащила его. Я не видел его полета вверх в том смысле, в каком мог бы наблюдать за полетом птицы. В его движениях не было линейной последовательности. Мне не нужно было поднимать голову, чтобы удерживать его в поле зрения. Я увидел, как нить поднимает его. Затем я ощутил движение в своем теле или своим телом, и в следующее мгновение он уже был на вершине утеса в сотнях футов над землей. Через несколько минут он спикировал вниз. Я чувствовал его падение и невольно застонал. Дон Хинаро повторил свои действия 3 или 4 раза. С каждым разом мое восприятие настраивалось. Во время его последнего прыжка вверх я мог реально различить несколько светящихся линий, выходящих из средней части его тела. Когда он собирался прыгнуть вверх, линии изгибались вверх. Обратное происходило, когда он собирался спрыгнуть вниз. После своего 4-го прыжка Дон Хинаро подошел к нам и уселся позади Паблито и Нестора. Затем Дон Хуан вышел вперед и остановился там, где раньше был Дон Хинаро. Некоторое время он стоял неподвижно. Дон Хинаро дал несколько коротких указаний Паблито и Нестору. Я не понял, что он им сказал. Взглянув на них, я увидел, что он заставил каждого взять камень и приложить к телу в районе пупка. Я не знал, нужно ли мне делать то же, но он сказал, что предупреждение ко мне не относится, но следует приготовить камень и мне на случай, если я почувствую себя плохо.
Дон Хинаро выставил подбородок вперед, показывая, что я должен смотреть на Дона Хуана. Затем он сказал что-то неразборчивое. Он опять повторил это, и хотя я не разобрал его слов, я понял, что это та самая формула, которую говорил Дон Хуан. Слова действительно не имели значения. Значение имели ритм, сухость тона, покашливающий характер фразы. У меня была убежденность, что какой бы там язык Хинара ни использовал, но он был более подходящим, чем испанский, из-за его отрывистого ритма. Дон Хуан сделал все так же, как вначале делал Дон Хинаро, но затем, вместо того, чтобы прыгнуть вверх, он стал вращаться, как гимнаст. Полусознательно я ожидал, что он приземлится на ноги, но он этого не сделал. Его тело продолжало раскачиваться в нескольких футах над землей. Вначале круги были быстрыми, но затем они замедлились. С того места, где я находился, я мог видеть, что тело Дона Хуана висит, подобно телу Дона Хинаро, на нитевидном волокне света. Он медленно вращался, как бы давая всем нам хорошенько рассмотреть его. Затем он начал подъем. Он набирал высоту до тех пор, пока не достиг вершины утеса. Дон Хуан действительно парил, как если бы не имел веса. Его повороты были медленными и напоминали движение космонавта, вращающегося в космосе в состоянии невесомости. Пока я следил за ним, у меня закружилась голова. Это мое чувство, казалось, подхлестнуло его, и он начал кружить на большей скорости. Он отлетел от утеса, и когда он набрал скорость, я почувствовал себя совершенно ужасно. Я схватил камень, прижал его к животу и вжимал его в тело так сильно, как только мог. Это чуточку улучшило мое состояние. Действие прижимания камня к животу дало мне секундную паузу, и хотя я не отводил глаз от Дона Хуана, но каким-то образом нарушил свою концентрацию. Перед тем, как потянуться за камнем, я почувствовал, что скорость, которую набрало его парящее тело, размыла его очертания. Он был похож на вращающийся диск, а затем на кружащийся огонь. После того, как я прижал камень к животу, его скорость уменьшилась. Он походил на шляпу, порхающую в воздухе, на воздушного змея, ныряющего вверх и вниз. Движения воздушного змея были особенно беспокоящими. Мне стало неконтролируемо плохо. Я услышал, как птица захлопала крыльями, и после секундной неуверенности понял, что событие закончилось. Мне было настолько плохо, и я так устал, что лег на спину и закрыл глаза. Должно быть, на минуту я задремал и очнулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Это был Паблито. Он отчаянным голосом умолял меня не спать, потому что если я засну, то все мы погибнем, и настаивал, чтобы мы немедленно покинули это место, даже если нам придется тащиться на четвереньках. Вид у него был тоже крайне измученный. Перспектива идти в темноте к машине казалась мне ужасающей, и я попытался убедить Паблито, что будет лучше, если мы проведем ночь здесь. От этого он пришел в еще большее отчаяние. Нестору было так плохо, что он был ко всему безразличен. Паблито опустился на землю в состоянии полнейшего отчаяния. Я попытался собраться с мыслями. К этому времени стало совсем темно, хотя света было еще достаточно, чтобы различать камни вокруг нас. Полная тишина вокруг нас была в одно и то же время и успокаивающей, и тревожной. Я почти наслаждался моментом, но вдруг мое тело непроизвольно подскочило. Послышался отдаленный звук сломанной ветки. Я машинально повернулся к Паблито. Казалось, он знал, что произошло. Мы подхватили Нестора под мышки, практически взвалили на себя и побежали. Нестор, похоже, был единственным, кто знал дорогу. Время от времени он слабым голосом давал нам короткие команды. Мое внимание, однако,
было сосредоточено не на том, что мы делаем, а на моем левом ухе, которое казалось независимой единицей. Какое-то внутреннее чувство заставляло меня время от времени останавливаться и сканировать окружающее этим своим ухом. Я знал, что нас преследует что-то массивное. Приближаясь, оно дробило мелкие камни. Нестор до какой-то степени пришел в себя и шагал самостоятельно, лишь иногда опираясь на руку Поблита. Мы добрались до группы деревьев. К этому времени стало совершенно темно. Я услышал громкий, исключительно резкий треск, словно щелкнул гигантский бич, обрушившийся на вершины деревьев. Я почувствовал нечто вроде упругой волны, разрывающей воздух над головой. Поблита и Нестор взвизгнули и помчались прочь, что есть мочи. Я хотел остановить их, так как не был уверен, что сам могу бежать в темноте. Но тут вдруг я услышал серию тяжелых вздохов справа от себя. Мой испуг был неописуем. Мы все втроем побежали и достигли машины. Нестор вел нас каким-то неизвестным путем. Я думал, что сначала развезу их по домам, а затем вернусь в город, в гостиницу, так как ни за что на свете я не поехал бы сейчас к дому Дона Хинаро. Но Нестор не хотел вылезать из машины, не хотел и Поблито, да и я тоже не хотел оставаться один, и поэтому все кончилось тем, что мы остановились у дома Поблито. Он послал Нестора купить пиво и содовой, пока его мать и сестры готовили нам еду. Нестор пошутил, не может ли его сопровождать старшая сестра Поблито на случай нападения на него собак или пьяниц. Поблито засмеялся и сказал мне, что Нестор был ему доверен. «Кем он был тебе доверен?»
«Силой, конечно», — ответил он. «Одно время Нестор был старше меня, но Хинаро что-то с ним сделал, и теперь он намного моложе. Ты заметил это, не так ли?»
«Что сделал Дон Хинаро?»
«Ты знаешь, он опять сделал его ребенком. Нестор был слишком важным и тяжелым. Он бы умер, если бы снова не стал молодым». В Поблито действительно было что-то милое и приятное. Простота его объяснения поразила меня. Нестор на самом деле не только выглядел моложе, но и вел себя как невинный ребенок. Я знал без тени сомнения, что он искренне чувствует себя таким.
«Я забочусь о нем», — продолжал Поблито. «Хинаро сказал, что почетно заботится о воине. Нестор — прекрасный воин». Его глаза сияли, как у Хинаро. Он энергично похлопал меня по спине и засмеялся.
«Пожелай ему всего хорошего, Карлитос», — сказал он. «Пожелай ему».
Я очень устал. Меня затопила волна странной счастливой печали. Я сказал ему, что прибыл из такого места, где люди редко, если вообще когда-нибудь, желают друг другу всего хорошего.
«Я знаю», — сказал он. «Так было и со мной. Но сейчас я воин и могу позволить себе желать ему хорошего».